Чудес не бывает с вопросительным знаком. Ни чудес не бывает, а чудес не бывает. Вот так, так у нас называется сегодняшний урок. И я вам скажу, что такой урок ханукальный я вела, наверное, на протяжении всей своей жизни, когда я в ханукальные дни входила в классы, в аудитории, там, к девочкам помладше, постарше. Я всегда начинала урок с такой провокации. Я говорила, что, в общем, я не очень вижу в этой ситуации, которая сложилась в Нехануке, я не очень вижу аспект чуда. То есть, дурят нашего брата вот так по-простому. Что, собственно говоря, что произошло? Что произошло? Мы говорим чудо Хануки, масло, которое должно было гореть один день, оно горело 8 дней. И вот это такой вот какой-то такой сакральный момент, какой-то такой вот чудеса какие-то. И я очень просто объясняла девочкам, что никакого чуда, собственно говоря, тут нет. А что есть? На самом деле остался, вот после таких печальных событий, остался один там флакончик, один бачок этого, бочонок этого масла. И так получилось, случайно отброшенный там сапогом какого-то, значит, легионера, этот бочонок, этот флакончик, эта емкость с этим маслом закатилась, ну, скажем, под батарею центрального отопления, храм. И под воздействием высоких температур, а храм топили очень хорошо, вот под воздействием высоких температур масло, содержавшееся вот в этой емкости, оно просто изменило свою химическую формулу. Вот и все. Оно изменило свою химическую формулу. И вместо того, чтобы это уже другой состав был, другое масло, уже другие составные части там были, другие химические элементы. И поэтому оно абсолютно на законных основаниях и без всякого чуда горело не один день, потому что, значит, вот разогрелось, поменялось, там, я знаю, молекулы туда-сюда, а совершенно на обычном, так сказать, на обычной научной основе оно горело 8 дней. Вот и все. Какое чудо? В чем вы видите чудо? И вот так, значит, сейчас это называется троллить на современном языке. Значит, я таким образом вот так троллила из года в год. Или можно по-другому сказать еще. Можно сказать, нет, масло было совершенно обыкновенное, вот то самое нормальное масло, да, правильно. И пузырек этот с маслом был нормальный, но вот весь, все это, так сказать, там вот все помещение, или вот этот квадрат, или вот эта там, я знаю, матрица, все это попало в портал, который вел к какой-то сверхреальности. Ну, вот как там в наших современных фантастических всяких художественных и полухудожественных произведениях. И это, и совершенно масло-то было нормальное, но просто вот в этом, в какой-то такой сверхреальности, в этом там пятом измерении, там 25-м измерении, значит, получилось так, что то, что для нас, скажем, день, для них мгновение. И поэтому вот эти мгновения сложились, и, так сказать, вот они сложились в один день, и масло так и должно было гореть один день. Вот, а для нас-то, мы же в другой реальности живем, мы же не в 25-м измерении, а всего лишь вот в такой реальности нашей. В общем, как-то всегда можно объяснить. Всегда можно объяснить. И я спрашивала, как нравится там моим слушателям вот такое объяснение. И я чувствовала, что они как-то немножко хмурились. Я знаю, как-то вот им это было, ну, не особенно комфортно. Я вспоминала еще такие истории. Такие истории из прошлого мира, из прошлого народа. Там, скажем, с Ерихонскими стенами, которые там вдруг распались как-то вот совершенно странно, необъяснимо, с этими какими-то внутренними, а просто там какое-то землетрясение было, эпицентр находился между вот этими двумя стенами, раз, и тоже, а что было у нас с Красным морем, когда вдруг вот поднялись эти проходы, то же самое, тоже можно объяснить какое-то вулканическое такое состояние, подземная, и вот так, значит, вот эти воды разбило, и евреи прошли, а потом, значит, вулканическое это состояние закончилось, и бедные египтяне ку-ку. Понимаете, объяснить все можно. И, может быть, на самом деле Всевышний делает свои чудеса, он делает, конечно, какими-то вот такими нашими средствами. Когда я забыла, кого-то из ученых был какой-то разговор духовного авторитета с каким-то ученым, и ученый отвечал до какого-то уровня вопросов и ответов, он дошел, а следующий вопрос, он сказал, а это уже, извините, это уже из вашей духовной области. То есть есть наука, и все можно изменить и так далее, но первопричина всего этого, конечно, мы говорим чудо, и, конечно, мы впускаем чудо в свою жизнь, и, конечно, без этого наша жизнь была бы намного скучнее и тусклее, я бы так сказала, тусклее. Теперь, что касается Хануки, что касается вот этого празднования Хануки современного, что касается, так сказать, там Макабиад, который проводится, что я вам скажу? Конечно, к этому у меня, и я думаю, что у очень многих людей очень-очень-очень двойственное отношение. Потому что, с одной стороны, да, здорово, почему-то это такой праздник, который вот, значит, там мне сегодня из Казахстана присылали, там празднование такое, вау-вау. Во всех городах бывшего Советского Союза, то есть празднование Хануки, это приравнивается почему-то вот тоже какая-то... Я очень люблю Хануку, и у нас всегда очень весело в Хануку, и сегодня у нас была вся наша семья, и все дети, и все получили подарки, и Хануки гелт, и пончики, и песни, и танцы, и все это здорово. Но как-то тоже, я не знаю, какая-то в этом есть какое-то употребление Хануки для общественных нужд. Вот у меня, может быть, это лично мое такое ощущение. Ханука – это очень светлый, очень хороший праздник. Это праздник нашей победы. Это праздник нашей духовной победы. Это праздник нашего возвращения. Собственно говоря, вся тшува, всех болей тшува. Что это такое? У нас физически нам ничего, скажем так, на тот момент не грозило. И мы вернулись, потому что мы хотели освобождения нашего духовного, мы хотели возвращения духовного. То есть это как бы Ханука – это самый-самый такой праздник Балей Тшува, с одной стороны. С другой стороны, как-то вот очень он вот на потребу, вот это вот эти макабиады, боже мой, это же можно ли сделать? Скажем так, можно ли сделать макабиаду кошерной? Можно ли сделать такую, чтобы Всевышнему там хорошо было приятно на это смотреть? Конечно, можно. Конечно, можно. И я очень за. Я лично очень-очень-очень за то, чтобы, еврейские мальчики физически развивались. Я очень-очень за то, чтобы их интеллектуальные и духовные усилия, чтобы они их не сгибали. Так вот, все у нас все очкарики, у нас все, я там очки одела, ну, наверное, не знаю, в 50 лет. А все мои дети, все мои внуки, все в очках, слава Богу, они все умненькие, все учатся, все. Но мне хочется, конечно, как всякой маме, как всякой бабушке хочется видеть детей сильными. И, скажем, физическая зарядка, спорт, там всякие разные виды развлечений, которые тоже способствуют тому, чтобы мышцы напрягались, чтобы спинка прямая была и так далее. Я очень-очень за, очень-очень за. И помните такой лозунг: «О, спорт, ты мир». Слава Богу, спорт – это только... скажем, четверть, треть, там, не знаю, какая там, двадцатая часть мира, но это очень хорошая вещь. Это очень хорошая вещь. Я очень за. И у нас тоже, у нас в нашем маленьком городе тоже открываются всякие секции, всякое вот это для мальчишек. Там есть самооборона и дзюдо, и всякие. Это все я очень-очень за. Потому что, если вы помните, когда Яков и Эсав подошли к отцу, была, когда эта история была с первородцем и так далее, что сказал Ицхак? Он сказал: голос Якова, руки Эсава. И кто-то говорил, я слышала в пересказе моего мужа, так я не помню кто, кто-то говорил, что это идеальное состояние еврейского народа. Что был голос Якова, голос, интеллект, мысли, духовность и руки Эсава. Помните, как отряды еврейской самообороны вынуждены были отстаивать не только ценности наши духовные, но просто нашу жизнь, жизнь наших предыдущих поколений. И поэтому в этом ничего плохого нет. Все только хорошее, но только чтобы это стало кошерным. Понимаете, когда спорт, он идет в разрез с еврейским законом, в разрез с еврейской... мой муж рассказывает, как когда-то он работал в Эшиторе, там он познакомился с человеком, который приехал в Израиль. Может быть, он рассказывал уже эту историю. Так я повторюсь, потому что мы, ну, не очень... мы рассказы, конечно, у нас общие всякие и общий опыт жизни. Но я не слышала, может быть, он уже где-то говорил, так этот рассказ стоит того, чтобы послушать его еще раз. Что какой-то спортсмен приехал в Израиль, делал алию, он был евреем, он очень, так сказать, проникся патриотическими сионистскими чувствами, очень-очень-очень хотел защищать честь, спортивную честь Израиля. Вот такой там интересный путь его был. Он подошел к Котелю, и он почувствовал, не почувствовал, сказал, что вот как-то вот хочется мне какой-то знак вот получить, знак с небес, правильно ли я делаю. И вдруг там на плечо ему легла чья-то рука, оказалось, что это человек, который принимает там новеньких на Котеле, и многие годы он работал на Котеле, и он посоветовал, спросил, есть ли ему где кушать, это, может быть, был шаббат, я уже не помню, в общем, короче говоря, этот парень, спортсмен, он начал учиться в Ешиве, одновременно продолжал тренироваться, он на самом деле был спортсмен рангом выше всех наших израильских спортсменов. Мне кажется, велосипедист он был. И когда уже была назначена, там, скажем, Олимпиада и так далее, ему сказали, что смотри, срочно ты должен взять вот эти тренировки, он взял эти тренировки, теперь, значит, ты должен срочно победить на нашем внутреннем каком-то турнире, потому что тогда мы сможем тебя выставить, значит, вот защищать честь Израиля. Он быстренько победил на этом внутреннем турнире, все хорошо. Потом следующий какой-то внутренний турнир, и вдруг он видит, что в этом турнире поставили соревнования на шаббат. А он уже, да, поучился в Ешиве к тому времени, и он уже сказал: ребята, я все, я за Израиль, я... но вот в шаббат я не буду участвовать в соревнованиях. На него страшно разозлились, там дело пошло очень такое принципиальное, и как это так, мы для тебя весь календарь тренировок поломали, мы для тебя вот столько, мы это, не хочешь, все, значит, будет как будет. Было как было, все уехали на соревнования, все уехали на Олимпиаду, вот, а он смотрел ее по телевизору, потому что он решил субботу не нарушать. И я думаю, что многие уже слышали когда-то этот рассказ, а мой муж слышал ее, это просто вот от героя этого рассказа. И герой этот сказал: я думал, что, значит, этот шаббат, который я выбрал, этот шаббат поломает мне мою карьеру. Оказалось, что этот шаббат спас мне жизнь. Это была вот та самая Мюнхенская олимпиада, на которой перестреляли израильских спортсменов. Вот, то есть, если бы все это было построено в рамках кошерности, мы же это говорим о многих вещах. Мы же это говорим об армии, мы это говорим о спорте, мы это говорим об индустрии развлечений. Так, Боже мой, слава Богу, дай Бог, пусть оно будет так. Пусть оно так будет, и тогда очень многие, многое поменяется, и многие вещи, которые, скажем, религиозные люди для себя не принимают, они бы посмотрели на это другими глазами. Вот сейчас, например, сегодня будет у нас в Израиле, в Эйлате, происходить конкурс «Мисс Вселенная». Ну, «Мисс Вселенная». Уже сейчас это прошли «Мисс ветераны Холокоста». Эти старушки, которых красили и выставляли на всеобщее обозрение. Ну, я не знаю, может быть, это кому-то нравится, может быть, это такая память Холокоста так тоже может выразиться. Ну, как-то, не знаю, мне это не особенно близко. Вот. А сегодня так еще лучше. Привезли стайку, там сколько их, 20-25 человек, полуголых девиц к котелю и провели им... их приобщили к еврейским, так сказать, ценностям. Вот, я не очень понимаю, зачем им эти ценности. Там еврейской представительницей выступала только одна девушка. Вот их повели куда-то, им показывали, там, я знаю, рассказывали о царе Давиде, там повели их туда и сюда. И вот эти, значит, такие, мягко сказать, не слишком одетые девушки ходили у нас по центру Иерусалима. Кому-то это кажется вот таким достижением. Или я знаю, когда одиозная девушка зарабатывает там первое место на конкурсе пения, ну, так скажем, это патриотизм. Я не знаю, вот у многих ли это патриотизм такой вот, это нужен ли этот патриотизм? В общем, как-то это все вот так. Поэтому с Хабукой тоже у меня, в общем, какие-то такие очень, с одной стороны, очень хэппи Ханука, все замечательно, и много света, и красиво, и персума Ниса для кого? Для кого? Для того, чтобы евреи, да, видели, как это замечательно. Это же такой свежий праздник, это новый праздник, один из самых новеньких наших праздников еврейских. Остальные все там на столетия, на тысячелетия раньше. Но с другой стороны, вот это какое-то его такое, не знаю, употребление. Вот там Рождество, у нас Ханука. Вот не знаю. Еще, что я хотела сказать. Чудеса для меня, что Ханука, это возможность снова вспомнить разные чудеса. Потому что просто само слово «чудо», оно несет в себе очень позитивный заряд. Очень позитивный заряд. Мы очень любим чудеса. Почему дети любят сказки с чудесными концами, с хорошими. Я недавно начала рассказывать, что я рассказывала своим внукам, и на первых моих словах меня перебил мой там 6-летний, 7-летний внук и спросил: но кончится все хорошо, я еще не начала рассказ, но кончится все хорошо, будет чудо. Конечно, конечно, будет чудо, конечно, это такой очень позитивный момент. И поэтому мы любим Хануку. Скажите, кто счастливее может прожить жизнь? Пессимист, реалист или оптимист? Да, говорят, что вот кто такой пессимист, хорошо проинформированный реалист, ну и так далее. Но Беседер, да, все это наша жизнь вокруг нас, и все понимают. Но я же не спрашиваю, кто более прав. Я спрашиваю, кто извлекает из этого для себя какой-то позитивный заряд. Кто счастливее? Кто счастливее? Может быть, пессимистические прогнозы, может быть, они скорее сбудутся. Может быть, человек, который реалист и который знает, что вот сейчас у нас подорожала одноразовая посуда, сегодня уже объявили, что дорожают одноразовые бутылки, не одноразовые, а бутылки пластиковые, вот эти бутылки теперь, значит, если ты их, или ты думаешь о том, чтобы их сдавать, вот вы представляете себе, как я при моей жизни буду думать о том, как, куда, что это сдавать. Для меня это все. Для меня это, ну просто, я очень за Грету, и я очень за их хорошую экологию, но я абсолютно не представляю себе, как я сумею в своей жизни это сделать. И пессимист, да, он говорит: вот подождите, вот еще это будет, а потом это будет, а бензин дороже молока, а там все это. И что? И он этим счастлив? А пессимист говорит: а вот ничего не хочу знать. Вижу небо голубое, солнце светит, дождь пошел сегодня. У нас сегодня такой дождь, но это же классно, что дождь. Это же классно, это значит, будет урожай хороший. Тоже и всегда, что делает оптимист? Вот такой дурачок-оптимист. Он всегда находит что-то хорошее, что-то оптимистичное, что-то положительное. И он насыщает мир вот этой положительной энергией. У меня сегодня спросила одна девочка, она спросила: а сколько вам лет? Ну, я, конечно, тут же засмущалась и говорю: а что там, почему, что такое? Она говорит: ну сколько вам лет? Вот я просто сравниваю там вас с одной женщиной, ну, там, родственница ее. Я говорю: а ей сколько? Она мне говорит там какую-то цифру. Вот, страшно, эти цифры страшно произносить, вообще не могу даже, вообще, вот как Акуджава сказал когда-то, это прям очень в меня вошло, мне все время, Акуджава сказал, мне все время было 30, 30, 30, а потом сразу раз 60, я не успел привыкнуть, и вот как-то что-то, и она говорит: вот понимаете, вот у нее всегда все тяжело, все плохо, все трудно, а вот и мне казалось, что вы намного моложе, потому что, ну, как-то вам все легко. Ну, я на самом деле старше оказалась, но я не говорю, что мне все легко. Но просто быстренько переоценить, вот уйти вот в эту печаль или не уходить. Вот уйти в печаль того, что, боже мой, что будет в наших компаниях громадных, что будет с одноразовой посудой. Это половина зарплаты на одноразовую посуду? Ой, нет, мы зато теперь будем, как в Европе, все подавать на фарфоре, на настоящем. И будут у нас биться эти тарелки на счастье. А то за последнее время ничего же не бьется, все же одноразовое, понимаете? А раньше так билось, и всегда все кричали: «Мазальтов, Мазальтов!» Вот сейчас мы возвращаемся к реальности Мазальтов. Ну, я не знаю, правда, когда я вернусь, но вот так я всем говорю радостно. Вот давайте конечно, есть разные вещи в жизни. Печали, много в жизни печали, но погружение в печаль, оно непродуктивно. Непродуктивно. Вы хотите видеть ваших окружающих счастливыми, тем более, если это ваши дети, ваши внуки. Вы хотите веселое, радостное общество. Вы хотите, чтобы ребенок, вот сейчас мои все разошлись после нашего вот этого ханукального вечера, и уже позвонили, какие дети счастливые. Какие дети счастливые. Они прыгали, они там, я знаю, кто-то кого-то посадил в пиццу, кто-то кому-то размазал там, я знаю. Это все не важно. Они счастливые. Печалятся из-за того, что, я знаю, там стену чем-то измазали, или что надо будет, не достираешься вот этого там, этой рубашечки, этого свитерочка и так далее. Ну, пожалуйста, можно печалиться. Пожалуйста, но только это же себе дороже. Зачем? Пусть она будет вот реальность этой радости и этого чуда. Вот скажем, мы позавчера, как это было, в воскресенье, мы ехали в Хайфу. Ехали мы в Хайфу, дорога заняла, обычно Хайфа 2-2,5 часа. Но тут Ханука, слава Богу, мы ехали 4 часа. Вчера в Бней-Брак мы ехали вместо часа обычного 2 часа. 2 часа. И что? Можно было, конечно, всю дорогу брюзжать и говорить, какой кошмар, и какой ужас, и сколько времени потеряно. Но быстренько переоценка ценностей. И я говорю своей внучке, которая с нами вчера ехала, я говорю, какой кайф, мы столько времени можем побыть вместе. Нам Всевышний подарил лишний час. И, значит, мы разговариваем, там, мы смеемся, мы планируем, мы что-то делаем. Всегда можно посмотреть. Знаете, у израильтян есть такая поговорка. Не поговорка, я знаю, такая шутка. Хаим кмо кафе. Жизнь как кофе. О шахор, о боц. Или черный, это все названия кофе. Или чернота, чернуха, черная. Или боц, какая-то глина такая. Кофе, вы знаете, да, кофе шахор и кофе такой вот густой, горький кофе. Ве им афух зенес. А если наоборот, есть у нас такой кофе афух, ну то же самое, что капучино. Зенес, нес, растворимое кофе, то это будет чудо. Так вот, если мы воспринимаем ахаим кмо кафе, шахор убот, свои мафух зе нес. А лучше мы будем воспринимать нес с самого начала. Жизнь – это нес. Вот, не знаю, все нес. Июльский дождь – это нес. Вот душ такой замечательный, такой горячий, когда на улице дождь. Это здорово, это нес не потому, что вчера не было воды или послезавтра не будет, а просто вот даже если она есть всегда – каждую минуту это нес. И улыбки близких это нес. А скажите, пожалуйста, то, что вообще мы пришли в этот мир, это не нес? Мы пришли в этот мир, мы давали заявку, пустите нас, пожалуйста, в этот мир. Нет, нас пустили, мы пришли в этот мир. И это для нас, ну не знаю, мне кажется, счастье. Иногда люди воспринимают это как-то по-другому, но да, то, что мы живем, это чудо. И все, я не говорю сейчас, не хочу углубляться там в нашу историю, боже мой. Я помню, как мы приехали с Манаскадем, 91-й год, в разгар войны, с этими противогазами и с этими радио, которые мы не должны были выключать, потому что мы должны были слышать вот эти... тревоги. И мы еще попали, мы приехали, все бежали из Израиля, мы приехали в этот момент в Израиль. И мы слушали, мы попали таки на три бомбардировки, мы попали, и это было такое неуютное ощущение, я вам прямо скажу. Но дальше все абсолютное чудо, абсолютное чудо. Я вам скажу честно, когда война кончилась, было объявлено о капитуляции наших врагов утром в Пурим, я была уверена, что на следующий день все оденут кипы, все выйдут в кипах, все поймут, что это не может быть случайно. Это чудо, нет такого. Это чудо, абсолютное чудо. Именно в Пурим. Ну, у нас, как ничего не произошло, как обычно. Израильский народ жестоковыйный для того, чтобы что-то понять, что-то. Я только слышала про одного парня, который на израильском радио, на иврите он объявлял вот эти вот скады, куда они летят, куда они обрушились, сколько порушено домов. И все живые. И вот этот вот, и этот парень ушел потом в ешиву. Этот парень сказал, все, я должен разобраться, что происходит. Но это чудеса. Конечно, это чудеса. Конечно, можно сказать, такая наша сила военная. Боже, какая наша сила военная? Какие мы на карте? Посмотрите все. Пойдите сегодня все посмотрите. Вот эта полосочка, вот этот маленький Израиль. И вот это вот громадное враждебное окружение. И мы, блейнора, живы, здоровы, неплохо выглядим. Когда-то была такая у кого-то шутка. То есть это шутка, посмотреть на заголовки советских газет на русском языке, примерно две трети или связаны с Израилем, или с евреями, или с какими-то открытиями, сделанными евреями, или с какими-то преступлениями, сделанными евреями. Кто-то когда-то это подсчитывал. На самом деле так. На самом деле так. Это мы какой-то вот такой вот, какие-то дрожжи в мировом таком пространстве, в населении Земли, планеты. Мы какие-то вот такие дрожжи, которые мы бурлим. И вот круги от нашего вот этого дрожжевого бурления, они расходятся по всему миру. Смотрите, конечно, можно и в чудо и не верить, и можно говорить, что все это естественные природные явления, и все это, и все объяснить, и все, и, наверное, найдутся люди, которые объяснят, еще диссертации защитят, еще в нашем любимом университете Иерусалимском, который почему-то называется еврейским, вот, не знаю уже почему он так называется. Сегодня я видела фотографии, как празднуется Ханука в университетах Тель-Авива и Хайфы, где половина с палестинскими флагами на ханукальной такой демонстрации там по празднестве, а половина вообще без ничего. Что это? Что это за ощущение? Как себя чувствуют те и другие. Мы победили. Кого мы победили? Они тут стоят, размахивают своими флажками, а мы празднуем ханукальную победу света. Зоханвей пока что. Это все. Мы победили, когда мы внутри победили. Когда мы в Торе, когда мы делаем мицвот, когда мы знаем наше место и когда мы в дружбе с Всевышним. Вот это мы победили. А пока что там это очень печально все смотрится. Но, конечно, друзья мои, чудо есть. И я сейчас вам расскажу историю. На самом деле, там пришли в этот мир чудо, говорим, и встретили друг друга, например, чудо. И что вот у нас такие дети, а не другие, чудо. И чудо. Знаете, когда у меня много гостей, я беру там упаковку из упаковки стаканов. Беру там, ну, не знаю, сколько-то. Иду, расставляю, и оказывается, что я взяла вот ровно столько, сколько мне нужно. Вот я это отмечаю как чудо. Может быть, бывают случаи, когда это бывает не так, но я эти случаи не замечаю. А вот когда я беру там, я знаю, вот все у нас возвращается к этой одноразовой посуде, вот беру И потом иду, раскладываю, о, ровно, 25 человек сидит, 25, вот так, я же не глядя беру, я не пересчитываю там это все. И вот это какие-то вот такие, наши котши ляшем это называется, поцелуй Всевышнего. И я это замечаю. Просто я вам советую, замечайте. И это очень приятно в жизни. И, конечно, чудеса бывают. Я вам скажу, когда-то я закончу чудесной историей. Конечно, эта история будет на тему шедуха, потому что моя история – это шедухи. Когда-то, это было много лет назад, мне позвонил мой сын и сказал, мой сын учился в Ешиве в Небраке, и сказал, мам, ты знаешь, здесь есть такой парень, русскоязычный, русский, очень хороший парень, ты можешь сделать ему шедух? Я сказала, ну хорошо, если ты говоришь, что он такой хороший, там, ну, не знаю, не помню, что я там говорила, вот, и мой сын мне о нем рассказал, может быть, я с мальчиком поговорила, может быть, встретилась, я уже сейчас не помню, по телефону, я думаю, поговорила, поверила своему сыну, скорее всего, и договорилась с одной девочкой, сказала, что вот мне порекомендовали, очень-очень хороший мальчик, значит, вот если хочешь, я могу сделать вам встречу. Ну, такой типичный, обычный шедух. Девочка все разузнала, мальчик такой, 1,80 м, симпатичный, там, я знаю, в Ешиве учится, все хорошо, да. И вот назначенный день встречи, ну, скажем, они должны были встретиться в 6 вечера, например. Ну, скажем, это должно было про... А, и она такая еще, такая девушка поэтичная, она говорит, давайте мы встретимся у Котеля, у Стены Плача. Я не очень люблю встречи у Котеля. Во-первых, там очень-очень много народу, можно потеряться легко. Во-вторых, там рядом как-то вот можно увлечься и загулять куда-то не туда. Там в старом городе все очень близко, и там наравне с еврейским кварталом и армянским кварталом, там есть арабская часть. В общем, я как-то не очень. Но девочка была такая, вот давайте только там. Ну, хорошо. Я спросила мальчика, он, так сказать, первый шедух, нормально, ничего страшного, доеду. Вот. И вот время уже близится, там, я знаю, где-то 5:15, то есть я так понимаю, что он уже выехал, он же из другого города едет. И вдруг эта девочка, с которой назначена встреча, вдруг она мне звонит и говорит, вы знаете, мне очень неудобно, мне очень-очень неудобно, но я не еду на встречу. Я очень хорошо подумала, я считаю, что я не готова, я еще к шедуху не готова. Что я могу ей сказать? Что ты могла бы об этом подумать вчера? Или хотя бы сегодня утром, чтобы я могла сообщить мальчику, чтобы он хотя бы там 2 часа не готовился и не выезжал, и сейчас не ехал весь в состоянии ауры предстоящей встречи. Что я могла ей сказать? Я говорю, ну хорошо. Нет, так нет. Что, собственно? Вот. И я на работе нахожусь. И мне постоянно, конечно, там мешают и всякие разные дела. И я думаю, боже мой, вот этот мальчишка, первая встреча. А знаете, ведь очень важно вот этот праздник, ожидание праздника. Когда человек настроился, когда человек чего-то ждет. И вот так первый шедух, и вот сейчас я ему звоню, говорю, ты знаешь, у тебя ничего не состоится. Ну как это? Ну мне его жалко, и жалко его мечты, его настроение. Ну жалко, это просто такой облом. И я начинаю соображать, что делать. Время идет, что делать? Я говорю всем, отойдите от меня, дайте мне 2 минуты, 2 минуты, не дергайте меня, дайте мне подумать. И я позвонила в общежитие одной из тоже моих девочек, очень хороших. Она работала мадрихой, пионервожатой такой в группе у более младших девочек. Я ее спросила. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты что сейчас делаешь? Она говорит, ну, мою посуду. Они разве же, они все побросали, как обычно девочки. Каждый, кто поел, все бросили, и дежурных нету, и вот стою, мою посуду. Я так осторожненько говорю, я говорю, скажи, пожалуйста, а вот это такое очень важное дело. Мог бы сделать за тебя кто-то другой? Она говорит, ну, если я вам нужна, если что-то очень нужно, ну, конечно, я попрошу девчонок, ну, там, какая проблема? Я говорю, понимаешь, вот есть один мальчик, про которого мне рассказали, что он очень-очень хороший мальчик. И вот он сейчас по дороге в Иерусалим. Может быть, как ты думаешь, может быть, стоит сделать вам встречу? Я уж не помню, я ей сказала или не сказала, что это была какая-то такая замена, а сейчас не помню, может быть, она конечно, помнит. Вот. Я вот случайно вчера с ней разговаривала, но не подумала о том, что я вам сегодня расскажу эту историю, поэтому не догадалась у нее спросить, что же я ей тогда сказала. Но я очень хорошо помню, что я ему сказала. Она сказала, да, ну, если вы считаете, что стоящий вариант, что стоящий парень, ну, хорошо, только дайте мне там 10 минут одеться, и я могу выехать. Вот. И я говорю, хорошо, собирайся. И я звоню ему. И долгие годы у нас теперь в доме вот эта шутка. Потому что после того, как, значит, там стояли люди рядом со мной, когда я ему это говорила, и, конечно, это все я, это же телефон, и все громко, и все полегли в тот момент, когда я ему это сказала. Ну, и вот с тех пор они надо мной издеваются. А сказала я ему следующее. Я говорю, смотри, ну как ты? Ты выехал, да? Выехал, да? Вот подъезжаю. Хорошо. Я говорю, да, ну, но мне же надо настроение, чтобы у него было хорошее, все. Я говорю, знаешь, все хорошо, встреча состоится, все нормально. Да, я-то подумала, ну зачем ехать на отель, когда это была ее идея, ее, так сказать, мифугас на тот момент. Лучше где-то вот поближе. Вот он подъедет там на центральную автобусную станцию Тахану Мерказит, так сделать где-то там встречу, я знаю, на Давидке, ну где-то поближе. Я ему говорю, да, все хорошо, встреча состоится, все нормально, но только, да, и она же немножко уже должна была опоздать, то есть понятно, что к тому времени точно она не подъедет, надо было на полчасика там как-то отодвинуть эту встречу. Я ему говорю, все хорошо, но только у тебя изменилось время, место и девушка. И вот это вот теперь долгие годы у нас эта шутка. У тебя изменилось время, место и девушка. И как изменилось? Изменилось так, что они уже много лет влюблены друг в друга. Что у них родилось, чтобы все были здоровы, без раташем, 7 замечательных детей. И это не чудо? Скажите мне, это не чудо? Как могу я не верить в чудеса, когда я нахожусь внутри этих чудес, а тот, кто приши духах, это сплошные чудеса. Мы не понимаем. Почему? Такая чудная девочка, такой чудный мальчик, такой, почему они сидят. Потом раз, все получается. Так вот чего ты ждал. Когда у меня одна девочка была такая и умница, и красавица, и все, и уже ее все девочки из ее группы повыходили замуж. Потом уже стали выходить замуж девочки ее воспитуемые, называется ханихот, она была мадрихой, а она сидит. А почему? А потому что ее будущий муж, с которым блиайнара, у нее уже хорошая компания, он вышел только на свой первый шидух. Он до этого времени сидел, учился и не выходил. Так понятно, что у него ничего не должно было получиться вот до того момента, пока этот замечательный Шимон вдруг не решит, его мама мне позвонила и сказала, вот хотела бы, вот, чтобы моему сыну вы сделали шидух. Я говорю, да, ну хорошо, я говорю, а вы что, религиозная семья? Она говорит, да нет, ну что вы, ну какая я религиозная? Конечно, нет, но я просто не понимаю, ну что это такое, сидит, учится, и даже девчонки нету. Ну, вот оказалось, что девчонка-то была, но только они еще не встретились. И когда они встречаются, а, вот оно, чудо произошло, все понятно. Или, скажем, еще одно чудо. Когда-то мы праздновали бар-мицву нашего одного из наших сыновей. И у нас уже к тому времени, у нас очень много было друзей, учеников и все. И мы посчитали, что если мы будем делать эту бар-мицву на то количество народа, которым, слава Богу, мы обросли в Израиле, в таком зале, заказывать, так сказать, такую еду и все такое, мы просто не потянем это все, вылетим в трубу, потому что платить там какие-то, не знаю, большие деньги за порцию, там чек на 500, это ух. И мы решили, мы взяли большой-большой-большой зал, пустой, и мы сами все готовили. Нам еще после этого 10 лет вспоминали, что это была самая вкусная бар-мицва, которую люди помнят. И вот так, как мы делали все сами, своими руками, то друзья, конечно, нам помогали. И вот с одной стороны зала, с мужской стороны, помогал один мальчик, друг моего сына, очень-очень-очень помогал, самоотверженно носил эти стулья, столы, в общем, все это. А с другой стороны зала также самоотверженно помогала другая моя ученица, очень хорошая девочка тоже, которая... И вот надо было им столкнуться вот в этой помощи, так слава Богу, у них уже тоже... Сейчас родился 9-й. Вы понимаете, это все, это вот так, это чудо. Это чудо, которое происходит с нами каждый день, каждую минуту. Единственное, что, как мы на это смотрим? Мы смотрим на это как на чудо, как подарок, на подарок Мишамаим. Так же, как и на каждого ребенка, слава Богу, который появляется в этом мире. Или мы говорим, ну, только, да, конечно, вот там это дело нехитрое, там вот поженились, вот настроение, вот не то, вот не так, вот. Короче говоря, каждый себе выбирает жить в сказке, жить в красивом мире, разноцветном мире, с любимыми людьми, с близкими людьми. Или... Или не надо. Я вам желаю, чтобы у вас не было слова «или». И чтобы вы жили эту жизнь, которая нам дана, в которую нас спустили, потом нас поднимут. Там еще посмотрим, как оно там будет. Дай Бог, чтобы было хорошо. Но пока нас спустили сюда. И поэтому дай Бог, чтобы мы воспринимали этот наш спуск не как спуск в какую-то ужасное место, а как нахождение, временное нахождение в том дом отдыха, который для нас устроил Всевышний. Дом отдыха, мы отдыхаем, мы работаем, мы там отдыхаем хорошо, только устаем очень. Все понятно, да. Но или мы проходим этот путь с улыбкой, или с какой-то такой очень скверной гримасой. Вот, желаю вам много света, и чтобы Ханука была очень веселой и очень вкусной. И не бойтесь, и кушайте эти, знаете, сколько я сегодня съела, и пиццы, и пончиков, и все. Я решила, раз нам Ханука дана, значит, Всевышний что-то имел в виду, и, значит, после этого спорт, да, хорошая кошерная макабиада наша, внутренняя, внутрисемейная, внутри человека, и все у нас будет хорошо. Вот, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием какие-то вопросы, или сейчас я чат открою, вот у меня даже закрыто. Что? Вот, спасибо за красивые слова, спасибо.
Только слова благодарности. Вопросов на данный момент мы не видим. Если у кого-то есть вопросы, вы можете еще успеть их задать. У нас остается 4 минуты до того, как мы приступим к следующему уроку с Равом Гривиусом.
Да, сын баскетболист, меняю на очкарика-отличника. Нет, хочу баскетболиста, очкарика-отличника. Пусть будет все вместе. Да. В холодильнике дарят дольше. Так, это уже...
Здесь вот. Я вижу, Ирина подняла руку, она хочет задать вопрос. Мы включаем микрофон. Ирина, добрый вечер.
Да. Добрый вечер, всех с праздником. Спасибо большое, как всегда, много света и настроения. А вот что-то подумала, расскажите, может, коротко, как вот шедух происходит, если ведь бывает или отец молодой, или мама остаются, ну, один кто-то остается из родителей, и были у вас такие случаи, и как тут Бог парует, как говорится.
Знаете, ну, что у меня сейчас происходит, вот в последний месяц происходит абсолютно чудесная история. И мне очень хотелось сегодня ее рассказать, потому что начало ее настолько чудо. Но вы знаете, я боюсь сглазить. И я обещаю, чем бы ни кончилась эта история, я вам обязательно, то есть она, если она кончится следующим началом, это будет замечательно. Но я пока, это все посередине, и я пока очень боюсь вам что-то сказать. Эта история именно вот на ту тему, о которой вы говорите. Это осталась женщина одна и в довольно драматических, даже, скажем так, трагических обстоятельствах. И остался мужчина один в драматических обстоятельствах. И они встретились. Но я сейчас, я очень-очень боюсь всегда Айнра. И я вот такая, говорят, что Айнра действует на тех, кто в него верит. Ну вот я как-то вот так. Лучше не скажу. Я вам обязательно...
Абсолютно.